Книга Иоэля и Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня, номер 23.
Номер 23.
В 22 статье я писал: «Затем в 11 главе родословие избранного народа представлено 10 именами, от Сима до Авраама. 11 глава — это повествование о Вавилонской башне, но также и родословие избранного народа, представленное в лице Авраама. 11 глава вводит избранный народ, которому предстояло вступить в тройной завет с Богом. Третьим и последним шагом было жертвоприношение Исаака в 22 главе. Глава 11 — это альфа-начало, а глава 22 — омега-завершение. Вера, необходимая, чтобы услышать голос Бога, в значении имен ничем не отличается от веры, необходимой, чтобы услышать его голос в нумерации его слова».
11 глава представляет завет Каина и завет Авеля.
Мы многократно показывали на протяжении лет, что пророческие характеристики Вавилонской башни представляют собой ложный завет. После потопа произошла смена диспенсаций. До потопа поклонение совершалось у ворот Эдена, а после потопа поклонение должно было совершаться у жертвенника. К жертвеннику предъявлялись конкретные библейские требования. Его следовало сооружать из природного камня, без какого-либо обтесывания или высекания камня человеком. Это должен был быть камень на камне, без раствора.
Цель башни заключалась в том, чтобы сделать сподвижником Нимрода имя, которое отражает характер.
В башне мы видим, как люди пытаются спасти самих себя и превозносить себя как небесных богов. Башня — символ церкви, которая считает, что может спасти себя и что ее следует превознести, как делают 10 царей в Псалме 83, когда они возвышают папскую голову в нечестивом союзе библейского пророчества, который происходит во время воскресного закона.
Песнь или псалом Асафа.
«Не премолчи, Боже, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже, ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову». Псалмы 83:1-2.
Мир только что был уничтожен Ноевым потопом, и причиной, по которой Бог определил закрытие времени благодати для допотопного мира, было то, что помышления людей стали непрестанно злыми. Библия говорит о единстве по-разному, и один из образов — видеть глаза в глаза. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?
Итак, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно и то же, и чтобы не было между вами разделений, но чтобы вы были совершенно соединены в одном уме и в одном суждении. 1 Коринфянам 10.
То, что Бог смешал языки во время суда над царством Нимрода, показывает, что до смешения они были едины и, следовательно, имели один и тот же характер. И этот характер выражался в религии, основанной на человеческих делах, в отличие от тех, кто в этой же главе представлен Авраамом. Сим был верным человеком во времена Нимрода. Историки указывают на Сима как на того, кто убил Нимрода, могучего мятежника пред Господом. Это утверждение остается в силе и без мнений историков, поскольку Сим — человек завета, который ведет свой род от Ноя, человека завета, который, в свою очередь, ведет свой род от Сифа, другого человека завета, вошедшего в историю завета, чтобы занять место своего брата Авеля, еще одного человека завета, прямого потомка Адама.
11 глава Бытия — это великая борьба между Христом и Сатаной в контексте завета жизни и завета смерти. Нимрод воплощает образ сильного охотника пред Господом, ибо он представляет церковь с множеством приверженцев. Авраам по линии Сима представляет церковь с немногими приверженцами. Сим был человеком завета, когда Нимрод строил свою башню, но два завета в 11 главе представлены не Симом и Нимродом, а Нимродом и Авраамом. Павел ясно определяет это пророческое правило.
«Ибо этот Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, встретил Авраама, возвращавшегося после поражения царей, и благословил его, которому и Авраам дал десятую часть из всего. Во-первых, по истолкованию имя его, царь праведности, а затем и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, но уподобленный Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Теперь подумайте, как велик был этот человек, которому даже патриарх Авраам дал десятину из добычи.
И поистине те из сынов Левия, принимающие священство, имеют по закону заповедь брать десятины с народа, то есть со своих братьев, хотя и сами произошли от чресл Авраама.
Но тот, чье родословие не ведется от них,
получил от Авраама десятины и благословил имевшего обетование. И без всякого противоречия меньший благословляется большим. И здесь смертные люди принимают десятины, а там принимает их тот, о ком свидетельствуется, что он живет. И можно так сказать, и Левий, принимающий десятины, дал десятину в Аврааме, ибо он еще был в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Евреям 7:1-10.
В теме Мелхиседека содержится немало истины настоящего времени, но я лишь отмечаю, что Павел прямо учит о пророческих характеристиках людей Завета, и под этим я имею в виду мужчин и женщин в богодухновенном свидетельстве, чье библейское свидетельство обозначает веху в пророческой линии Божьего Завета с человечеством. Павел учит, что Мелхиседек, живший до того, как на Синае было установлено левитское священство, а значит более чем за 400 лет до появления левитского священства, принял десятину от Левия. Чтобы принадлежать к левитскому священству, нужно было быть левитом, способным доказать свое кровное происхождение от Левия. Мелхиседек не мог показать, что он из рода Левия, ибо Левий еще не родился.
Пророческая линия, представляющая Божий завет с Адамом и Евой, на самом деле включает два завета. Первый — завет жизни с простым испытанием. После грехопадения и невыдержанного испытания следующий завет включал кровь Агнца, чтобы обеспечить их одеждой. Затем был Божий завет с человечеством, представленный радугой, Ноем и жертвенным поклонением. Затем 11 глава Бытия, где начался Божий завет с избранным народом, который будет называться евреями. Во всех этих повествованиях библейские персонажи — люди завета, мужчины или женщины.
В 11 главе Бытия излагается начало завета жизни с избранным народом, и изложено это как раз там, где Нимрод учреждает завет смерти, символизируемый кирпичами и раствором, подделкой по отношению к неотесанным камням и отсутствию раствора, символизируемым жертвенником. Сестра Уайт говорит, что жертвенник представляет Христа, следовательно, религия Нимрода, являясь лжерелигией, представляет ложного Христа.
И сказали они друг другу: «Пойдем, сделаем кирпичи и тщательно обожжем их». И были у них кирпичи вместо камня, а смола была у них вместо раствора. Бытие 11.3.
«Если же будешь делать мне жертвенник из камня,
не сооружай его из тесаного камня, ибо если поднимешь на него свое орудие, ты осквернишь его». Исход 20.25.
Мы в опасности смешать священное и обыденное. Святой огонь от Бога должен быть использован в наших трудах. Истинный жертвенник — Христос. Истинный огонь — Святой Дух. Это наше вдохновение. Только когда Святой Дух ведет и направляет человека, он является надежным советником. Если мы отвернемся от Бога и от Его избранных, чтобы вопрошать у чужих жертвенников, нам будет отвечено по делам нашим. Избранные вести, книга 3:300.
Среди прочих истин, один из уроков, пророчески выводимых из 11 главы Бытия, состоит в том, что она представляет начало пророческой линии. Потоп Ноя обозначает пророческое разделение. Когда Ной вышел из ковчега, должен был установиться новый способ поклонения. И способ поклонения всегда порождает две группы поклоняющихся, как это показано в истории Каина и Авеля. 11 глава Бытия — это новый мир с начальной историей, которая становится основополагающей для завершающей истории, когда народ Завета Божьего последнего времени призывает работников 11 часа выйти из Вавилона во время кризиса воскресного закона. Нимрод — человек греха во время кризиса воскресного закона, а Сим, который является Авраамом, — человек Божий в том же самом кризисе. Рассеяние и смешение языков в 11 главе Бытия начались вскоре после того, как Ной вышел из ковчега. Темой 11 главы являются два завета, и повествование достигает своего завершения, когда в 22 главе излагается третий этап Авраамова завета. 11 глава — это альфа-история линии Авраама, которая достигает омега-истории в 22 главе. Начальная история Вавилона Нимрода и заключительная история принесения Исаака в жертву обе представляют собой окончательный суд над человечеством. Эта линия начинается у башни Нимрода и простирается до принесения Исаака в жертву и кульминирует двумя противоположными жертвоприношениями. Приношение Нимрода получает исполнительный суд Бога, а суд Авраама получает Божье благословение. Нимрод — альфа 11 главы, а Авраам — омега 22 главы.
омега всегда больше, по крайней мере в 22 раза согласно еврейскому алфавиту, и сила, проявленная в смешении языков и рассеянии народов повсюду, была далеко превзойдена силой креста. Башня Немрода представляет башни-близнецы 11 сентября, а принесение Исаака в жертву представляет воскресный закон.
Линия завета с избранным народом начинается символом числа 11 и заканчивается символом числа 22.
Эта линия завершается при закрытии времени благодати в альфа-истории Немрода, а также в омега-истории Авраама. Сама история Немрода и Авраама изложена в первой книге Библии и помещена в контекст преодоления последствий совсем недавнего разрушения, принесенного потопом Ноя. В первой книге Библии иллюстрация двух заветов представляет двух свидетелей, которые обозначают закрытие времени благодати на линии от 11 до 22 главы.
«Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится». «Праведный пусть еще творит правду, и святой пусть еще освящается». Откровение 22.11.
Немрод остается неправеден и нечист, а Авраам праведен и свят, как указано в Альфе Бытия 11.22,
а также в Омеге Откровения 22.10. Непосредственно перед закрытием времени испытания в 10 стихе дано повеление не запечатывать слова пророчества книги сей. Непосредственно перед закрытием времени испытания в самом следующем стихе в Откровении есть пророчество, которое должно быть распечатано. Через два стиха после 11 Христос дает ключ к распечатыванию этого пророчества.
«И говорит мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, и нечистый пусть еще сквернится, и праведный пусть еще творит правду, и святой пусть еще освящается. И вот я скоро приду, и награда моя со мною, чтобы воздать каждому по делам его».
«Я Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний».
Откровение 22.10.13.
Глава 22, Омега — глава всей Библии. А ключ к раскрытию запечатанного пророчества в Откровении — это принцип, который Христос выделил превыше прочих в первой главе Откровения.
Первая глава — первая буква еврейского алфавита, а 22-я — последняя. В стихах с 9 по 11 1 главы Иоанн представляет себя и называет Христа Альфой и Омегой.
«Я, Иоанн, также брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве и терпении Иисуса Христа, находился на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день Господень и услышал позади себя громкий голос, как бы трубный, говорящий: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний, что видишь, напиши в книгу и пошли всем церквей, что в Асии, в Ефес и в Смирну и в Пергам и в Фиатиру и в Сардис и в Филадельфию и в Лаодикию“. Откровение 1:9-11.
В 11 стихе Иоанн находится на Патмосе, но в 12 стихе он оборачивается, и с этого момента он в небесном святилище. Таким образом, в стихах 9-11 мы находим свидетельство Иоанна, в котором Иисус назван Альфой и Омегой, что Иисус уже сказал о себе в стихе 8.
«Я Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, который был и который грядет, всемогущий». Откровение 1:8.
В 8 стихе Иоанн записывает то, что он слышал, как Христос говорил о самом себе.
В стихах с 9 по 11 говорит сам Иоанн о себе. Это означает, что в первых 11 стихах есть два свидетеля, которые называют Христа Альфой и Омегой. Стихи с 9 по 11 образуют самостоятельный смысловой блок. Хотя они связаны со всей главой, в этих стихах Иоанн говорит о себе, тогда как в стихах с 4 по 8 Иоанн говорит от имени Божества к его церквам. 4 стих начинает смысловой блок, который заканчивается 8 стихом. Это видно по начальным характеристикам Христа, того, кто был, есть и грядет, указанным в 4 стихе и затем снова в 8.
«Иоанн семи церквам, которые в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, которые пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, ему слава и держава во веки веков. Аминь. Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают из-за него все племена земные. Ей. Аминь».
«Я есть Альфа и Омега, начало и конец», — говорит Господь, «который есть и был и грядет Вседержитель». Откровение 1.4.8.
Первые три стиха первой главы представляют откровение Иисуса Христа, с которого непосредственно перед закрытием времени испытания снимается печать, ибо в третьем стихе сказано «время близко». «Время близко» — это то же самое утверждение в 10 стихе 22 главы, где сказано «не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Пророчество, с которого снимается печать, — это откровение Иисуса Христа.
Четвертый стих начинает вскрытие печатей, и четвертый стих начинается свидетельством Иоанна. «Я Иоанн», а затем в восьмом стихе сам Христос называет себя. Человеческий свидетель в первом из пяти стихов, а божественный в конце. Четвертый стих называет Небесного Отца тем, кто есть и кто был и кто грядет. Восьмой стих называет Христа тем, кто есть и кто был и кто грядет.
Ключ к снятию печатей с откровения Иисуса Христа — принцип Альфы и Омеги. Будучи первым и последним, Христос также существует в настоящем, хотя Он был в прошлом и будет в будущем. Тот факт, что Иисус и Отец — это Бог, который был, есть и грядет, — это еще одно представление Христа как Альфы и Омеги. Он — Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец, и Он был в начале и будет в конце. Ключи царства, которые даны церкви в Кесарии Филипповой, это также тот ключ, возложенный на плечо Елиакима в Исаии 22:22. Альфа книги Откровения, 1 глава, а Омега 22. Так что во главах Откровения мы находим весь еврейский алфавит. 13 глава представляет восстание Соединенных Штатов, а затем и мира. 1 глава представляет Христа как Альфу и Омегу, а 22 подтверждает ту же истину, но в связи со снятием печатей, упомянутым в первой главе. 1, 13 и 22 главы представляют три еврейские буквы, которые вместе образуют слово «истина».
В 23 главе Матфея Иисус изрекает восемь горе в адрес фарисеев и саддукеев.
В последнем стихе 22 главы спор Христа с придирающимися иудеями завершился загадкой Давида, загадкой, которую можно разгадать лишь при понимании принципа Альфы и Омеги.
Когда фарисеи собрались вместе, Иисус спросил их, говоря, «Что вы думаете о Христе? Чей Он Сын?»
Они говорят Ему «Сын Давидов». Он говорит им,
как же Давид в духе называет Его Господом, говоря, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет Его Господом, как Он Сын Ему?
И никто не мог ответить Ему ни слова.
И с того дня никто уже не смел задавать Ему больше вопросов. Матфея 22:41,6.
Заключение 22 главы обозначает веху в истории Завета. Иеремия также касается этой линии истины.
«Слово, которое было к Иеремии от Господа. Стань во вратах Дома Господня и провозгласи там слово сие, и скажи, слушайте слово Господне все иудеи, входящие семи вратами, поклоняться Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я дам вам жить на этом месте. Не надейтесь на лживые слова, говоря «Храм Господень, храм Господень, храм Господень, вот он».
Ибо если вы совершенно исправите пути ваши и дела ваши, если вы по правде будете вершить суд между человеком и ближним его, если не будете притеснять пришельца, сироту и вдову, и не будете проливать на этом месте крови невинной, и не будете ходить вслед иных богов себе во вред, тогда я дам вам жить на этом месте, на земле, которую я дал отцам вашим, во веки веков. Вот, вы полагаетесь на лживые слова, которые не принесут пользы. Неужели вы будете красть, убивать, прелюбодействовать, ложно клясться, кадить Ваалу и ходить вслед иных богов, которых вы не знаете, и приходить и становиться предо мной в этом доме, который назван именем моим, и говорить «Мы спасены, чтобы делать все эти мерзости»?
Стал ли этот дом, называемый именем моим, в ваших глазах вертепом разбойников? Вот, я сам видел это, говорит Господь. Но пойдите теперь к месту моему, которое было в Силоме, где я прежде водворил имя мое, и посмотрите, что я сделал с ним за нечестие народа моего Израиля.
И ныне за то, что вы сделали все эти дела, говорит Господь, я говорил к вам, вставая рано и говоря, но вы не слушали, и я звал вас, но вы не отвечали. Потому поступлю с этим домом, именуемым именем моим, на который вы уповаете, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом, и отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших,
все племя Ефремова, и ты не молись за народ сей, не возноси за них ни вопля, ни молитвы, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя». Иеремия 7:1-16.
Иеремии было сказано не молиться за древний Израиль, ибо они достигли точки невозврата, как и спорящие иудеи в конце 22 главы, когда Моисей, человек Завета, столкнулся с решением Бога уничтожить избранный народ Завета, Моисей вступился молитвой. В 7 главе Иеремии велено не молиться за тот же самый народ Завета. Пророческая история Силома приводится как последовательное свидетельство того, что Бог отвергает избранный народ Завета, когда их грех достигает предела, за которым нет искупления, как это выражено в одном стихе.
«Ефрем прилепился к идолам, оставь его». Осия 4:17.
В истории Завета момент, когда Бог прекращает свои заветные отношения, является особой вехой. Отвержение свидетельства Иисуса Навина и Халева, ставшее 10-м испытанием, еще один пример. Иеремии также было сказано несколькими главами позже не молиться за этот народ.
«И потому не молись ты за этот народ, не возноси за них ни вопля, ни молитвы, ибо я не услышу их во время, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем». Иеремия 11:14.
В 7 главе извержение лаодикийцев при воскресном законе, как это представлено символикой Шилоаха, указывает на то, что он сделает в ближайшем будущем.
«И потому поступлю я с домом сим, на который наречено имя мое, на который вы уповаете, и с местом, которое дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом, и отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все племя Ефремова». И ты не молись за народ сей, и не возноси за них ни вопля, ни молитвы, и не ходатайствуй передо мною, ибо я не услышу тебя. Иеремия 7:14-16.
В 11 главе повеление не молиться связано со страхом, который охватит лаодикийцев, когда они окажутся в периоде скорби, который последует за воскресным законом. Переживаемый ими страх вписан в историю их отвержения завета.
«Слушайте слова сего завета и говорите мужам Иуды и жителям Иерусалима, и скажи им:
так говорит Господь Бог Израилев.
Проклят будет человек, который не послушается слов сего завета, который я заповедал отцам вашим в тот день, когда вывел их из земли египетской, из печи железной, говоря: слушайтесь гласа моего и исполняйте их во всем, что я заповедую вам, и будете мне народом, и я буду вам Богом, чтобы я исполнил клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это есть ныне.
Тогда отвечал я и сказал:
да будет так, Господи. Тогда сказал мне Господь:
провозгласи все эти слова в городах Иудиных и на улицах Иерусалима, и скажи: слушайте слова сего завета и исполняйте их, ибо я настойчиво увещевал отцов ваших со дня, когда вывел их из земли египетской, и до сего дня, вставая рано и увещевая, говоря: слушайтесь моего голоса. Но они не слушались и не преклоняли ухо своего, а каждый ходил по упорству злого сердца своего. Зато я наведу на них все слова сего завета, которые я заповедал им исполнять, но они не исполняли.
И сказал мне Господь: обнаружен заговор среди мужей Иуды и среди жителей Иерусалима. Они возвратились к беззакониям своих предков, которые отказались слушать мои слова. И они пошли вслед иных богов, чтобы служить им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили мой завет, который я заключил с их отцами.
Посему так говорит Господь: вот я наведу на них бедствие, от которого они не смогут избавиться, и возопьют ко мне, но я не услышу их. Тогда пойдут города Иуды и жители Иерусалима и воззовут к богам, которым они кадят, но они вовсе не спасут их во время бедствия их. Ибо сколько у тебя, Иуда, городов, столько у тебя богов, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы поставили жертвенников позорищу, жертвенников для кадения Ваалу.
Итак, не молись за этот народ и не возноси за них ни вопля, ни молитвы, ибо я не услышу их в то время, когда они будут взывать ко мне о своей беде. Иеремии 11:1-14.
Воскресение кандидатов на то, чтобы войти в число 144 тысяч, указано в Откровении 11:11. Их окончательный сбор указан в Исаии 11:11. Внешняя линия дракона, зверя и лжепророка указана в Данииле 11:11. Суд по закону о воскресном дне над плевелами указан в Иезекииле 11:11, а наказание и страх, которые постигают неразумных дев, указаны в Иеремии 11:11. Повеление не молиться за этот народ является вехой в последних стихах 22 главы Евангелия от Матфея, а 23 глава указывает на 8 горе в адрес адвентизма. 23 глава — это либо 22 октября 1804 года, либо воскресный закон. Обе эти вехи являются исполнением брака, а брак заключается между мужем и женой, которые соединяются и становятся одной плотью. Супружеское соединение представляет искупление, или «atonement». Человек был создан по образу Божьему, и он сотворил мужчину и женщину. Их потомство формируется из 23 хромосом от мужчины и 23 от женщины. Вместе их 46 хромосом составляют храм. Каждый человек — храм, ибо разве не знаете, что вы — храм Господень?
Совершение брака, когда двое становятся одним, — это сочетание двух храмов по 23, образующее один храм из 46. Христос — тот, кто строит храм, и Он созидает свою церковь как женский храм, которому предстоит соединиться с Его мужским храмом. Соединение происходит, когда человеческий храм соединяется с Божественным во святом святых Божьего храма. 23 — символ запечатления 144 тысяч, и эта работа началась в конце 2300-летнего пророчества. Матфей 23 глава — это приговор против лаодикийских адвентистов седьмого дня, которые являются подделкой 144 тысяч.
144 тысячи — это восьмой, который из семи, и это те, кто воскресают в восьмой день, и они восемь душ на ковчеге Ноя, они восемь потомков Сифа, и печать на их лбах имела прообраз в обрезании, совершаемом в восьмой день. Они священники, которые помазываются для служения в восьмой день, а изречение восьми горе в адрес адвентизма в 23 главе — это изречение против поддельной восьмерки.
Возглашению горя в адрес неразумных дев предшествует запечатление народа Божьего в последнем стихе 22 главы. 22 глава соответствует 22 главе Бытия, ибо первая книга Ветхого Завета является прообразом первой книги Нового Завета. В центре пророческого ряда Евангелия от Матфея от 11 до 22 главы, составляющего 12 глав, шестая из этих 12 глав — 16 глава, где Симону, сыну Иони, было дано имя Петр.
«И я говорю тебе, ты — Петр, и на этом камне я создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16:18.
В главах 11-22 Евангелия от Матфея насчитывается 500-459 стихов. Средний стих — 17 стих 16 главы, но этот стих нельзя отделить от 18 и 19 стихов, поскольку вместе они составляют одно высказывание.
Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Матфея 16:17-19.
Самая середина глав с 11 по 22 — это основополагающее заветное утверждение для христианства. В этом утверждении имя Симона изменено на Петра, что, если применить числовую позицию каждой буквы английского алфавита, где, например, «А» — это 1, а «Z» — 26, дает «P» — 16, «E» — 5, «T» — 20, еще одно «E» — 5 и «R» — 18. Если перемножить 16.5.20.5.18, получится 144 тысяч, а упоминание о перемене имени Симона на Петра — символе заветных отношений, находится в главе 16, стихе 18, и первая буква имени Питер — число 16, а последнее — число 18. Все это находится в центре 12 глав, которые начинаются символом числа 11 и заканчиваются символом числа 22.
Эта линия также прослеживается в Бытии, главах с 11 по 22, и в этой линии 305 стихов, что указывает на 17 главу 11 стих как центр этой линии. Эта линия из 12 глав первой книги Ветхого Завета указывает на завет с Авраамом и представляет альфа-линию, которая сходится с омега-линией в тех же главах первой книги Нового Завета. Центр омега-линии в Евангелии от Матфея — это вершина заветных отношений 144 тысяч, которые являются знамением завета, поднятым при воскресном законе. Центральный стих линии из Бытия указывает не только на центральный стих, но и на второй или средний этап Тройного Завета с Авраамом и столь же существенно на знамение Завета.
«И обрезывайте крайнюю плоть вашу, и это будет знамением Завета между мною и вами». Бытие 17:11.
Мы продолжим это в следующей статье.
Тогда, пока он сметал грязь и мусор, фальшивые драгоценности и поддельные монеты, все поднялось и словно облако вылетело в окно, и ветер унес их. В суматохе я на мгновение закрыл глаза. Когда открыл, весь мусор исчез. Драгоценные камни, бриллианты, золотые и серебряные монеты были рассыпаны в изобилии по всей комнате. Затем он поставил на стол шкатулку, значительно больше и красивее прежней, и пригоршнями собирал драгоценности, бриллианты, монеты и бросал их в нее, пока не осталось ни единого, хотя некоторые бриллианты были не больше острия булавки. Тогда он сказал мне: «Приди и посмотри». Я заглянул в ларец, но мои глаза ослепило это зрелище. Они сияли в 10 раз ярче, чем прежде. Я подумал, что их отполировали в песке ноги тех нечестивцев, которые рассеяли их и втоптали в пыль. Они были расположены в ларце в прекрасном порядке, каждая на своем месте, без каких-либо видимых усилий со стороны человека, бросившего их туда. Я закричал от великой радости, и этот крик разбудил меня. Ранние сочинения, 83. «Вы слишком отдаляете пришествие Господня. Я видела, что поздний дождь придет так же внезапно, как полуночный клич, и с десятикратной силой. Сполдинг и Маган 5».
И во всех вопросах мудрости и разумения, о которых царь спрашивал их, он находил их в 10 раз лучше всех чародеев и астрологов, которые были во всем его царстве. Даниил 1:20.